Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте, я Алла Митрофанова, и мы продолжаем цикл бесед на этой неделе, посвященных Серебряному веку и его одной из центральных фигур, Александру Александровичу Блоку. Поскольку у Блока день рождения 16 ноября по старому стилю, 28 по новому, и в этом году 145 лет ему исполняется. Ну, собственно, вот у нас цикл, предваряющий день рождения Блока. О нем самом будем говорить в три последующих дня, в среду, четверг и пятницу, более подробно. А пока вместе с протоиереем Павлом Карташовым, настоятелем храма Преображения Господня села Большие Веземы, говорим о контексте времени, в котором жил Блок, и люди, вошедшие вместе с ним в Серебряный век или сформировавшие этот Серебряный век в нашей культуре, и, собственно, переросшие его. Блок в 21-м году, в августе 21-го года скончался. Кстати, вот как он говорил в своей пушкинской речи, что Пушкина убил не пуля Дантеса, Пушкин погиб, потому что ему не хватило воздуха. Также и о Блоке потом скажут, что он умирает не потому что со здоровьем, да, вот там что-то, удушье, или, а потому что ему не хватило воздуха.
На одном из вечеров поэзии какой-то критик громил его, а Блок сидел с другом за кулисами и говорил, что Блок умер, он уже покойник, и так далее. Блок наклонился к нему и говорит, он прав. То есть такое внутреннее состояние и покаяния, и сокрушения, и какой-то, знаете, трезвой оценки. Вот это и для художника, для любого человека это очень страшно, ощущать в себе уход, разлуку, еще прежде состоявшейся разлуки. Он так отрядил, он прав. И это не поза. Мы понимаем, что в данном случае он ни перед тем не выступал. То ощущение того, что жизнь закончилась, и он, его некая тень доживает на земле.
Это трагично.
Трагично. Традично. Ну, Блок вообще бурная фигура такая, необыкновенно талантливая, харизматичная и трагичная. А вообще большой талант, он ему, ну что говорить, это звучит как-то уж очень поверхностно, ему трудно, он не умещается, он, и для него тесные рамки времени, и он как, знаете, как такая... И совесть открытая, и большая обнаженная рана души. Всякое дуновение, обо что не заденешь, все отзывается болью. На все реагируешь очень чутко.
Это знаете как? Это вот когда про подростков. Мне очень нравится, как одна моя мудрая подруга сформулировала определение. Она говорит, подростки — это существа без кожи.
О.
Вот то же самое можно о художнике сказать.
С художником это и случается. Он панцирем не покрывается. Он обывателем не становится. Мещанином таким, которому самое главное — его комфорт, благополучие. На мягком сидеть... По Достоевскому.
Ну, были те художники, которым это оказывалось принципиально важно в какой-то момент.
Они могли создавать себе иллюзию стабильности и постоянства, но если они оставались действительно творческими людьми и способными говорить своему времени слова, которые, и заметим, одна из черт подлинного художника, его слова неудобны. Он будет совесть. Он заставляет задуматься о том, что... И время течет, уходит, и вообще надо жить по-другому. Настоящие произведения искусства, они будят человека, они усыпляют его.
Вот в этом смысле, кстати, мне кажется, очень интересна Марина Цветаева.
Да, да.
Она как переросшая Серебряный век,
да.
Выросшая, как мне кажется, вот в полноту той меры, которую Господь дал ну, на том, в тот возраст, да, заложенный, в котором она...
Знаете, и как она все понимала-то, помните, ведь с чего начинается ее творчество? С стихотворения, ну, по крайней мере, 909 года, значит, совсем молодая молитва. «Христос и Бог, я жажду чуда. Теперь, сейчас, в начале дня, о!» Неожиданно как. «Дай мне умереть, покуда вся жизнь, как книга для меня, И последняя строфа. «Люблю и крест, и шелк, и каски». Это все, что она воспринимала романтически, вдохновенно, вот всю эту литературу, все эти подвиги. «Моя душа — мгновений след. Ты дал мне детство лучше сказки. И дай мне смерть в 17 лет». Это открывает творчество Марины Цветаевой. Это открывает ее творчество. Но нет-нет, это оно совсем не из этого состоит. Стихи о Москве. «Москва, какой огромный странноприимный дом. Всяк на Руси бездомный». Это через 7 лет она пишет. «Мы все к тебе придем. Клеймо позорит плечи, за голенищем нож. Издалека далече ты все же позовешь. На каторжные клейма, на всякую болесть. Младенец Пантелеймон у нас целитель есть». Это снесенная часовня в начале Никольской улицы, которая она смотрела на... Если бы она была восстановлена, она смотрела бы сейчас на детский мир, на Лубянской площади. «А вон за той дверцей, куда народ валит, там иверское сердце червонное горит, и льется аллилуйя на смуглые поля. Я в грудь тебя целую, московская земля». То есть вот это такое, знаете, счастливое начало жизни. «Красную кистью рябина зажглась, падали листья, я родилась. Спорили сотни колоколов, день был субботний, Иоанн Богослов». Вот все это отмечено в начале, а потом начинается изгнание, исход. И новая тема, неизбывная, которая сопутствует ей все эти годы, и 20-е, и 30-е, это тоска по родине. Она даже есть, у нее, кажется, есть даже такие стихотворения, которое называется «Тоска по родине». «Тоска по родине», а это уже какой год-то, это уже 34-й, «Доска по родине, давно разоблаченная морока. Мне совершенно все равно, где, совершенно одинокой. Быть, по каким камням домой брести с кошелкою базарной, в дом и не знающий, что мой, как госпиталь или казарма». И вот она пишет об этом, что все в ней перегорело, все омертвело. И последняя строфа. «Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, и все равно, и все едино. Но если по дороге куст встает, особенно рябина многоточие». Стихотворение «Заканчиваясь» не заканчивается. «Особенно рябина». Вот эта вот тема, у меня одно из самых любимых стихотворений Марины Цветаевой. Я давал детям его учить, и мы его декламировали и заучивали. Такое, отражающее всю ее, весь ее особенность письма, когда она способна двумя, столкнув два слова, сказать так много, как не скажет, наверное, долгое-долгое что-нибудь такое вот. «С фонарем обшарьте весь подлунный свет. Той страны на карте нет, в пространстве нет. Выпито, как с блюдца, донышко блестит. Можно ли вернуться в дом, который срыт? Заново родися в новую страну. Ну-ка, воротися на спину коню, сбросившему кости. Целы ты, хотя этакому гостю булочник ломтя ломаного, плотник гроба не продаст. Той ее несчетных верств, небесных царств. Той, где на монетах молодость моя. Той России нету, как и той меня». Вот это «то ее несчетных верст, небесных царств, церквей, колоколов, куполов». Вот это все она, Марина Цветаева, одна из черт ее. «Это же страшный враг всякой пошлости. Не быть тебе спортсменным — это завещание сыну, это читатели газет. Вы только посмотрите, это просто наше время, но с той только разницей, что вместо газет сейчас экранчики». Вот. И потом ее возвращение на родину. Пастернак всегда испытывал чувство вины перед ней о том, что он ее способствовал, где-то уговаривал. А ее кончина, конечно, была для него рана, так и не зажившая. Она заставила его написать замечательное стихотворение. «Хмуро тянется день непогожий, безутешно струятся ручьи по крыльцу перед дверью прихожей и в открытые окна мои». Он задумывает перенесение праха Марины Цветаевой из Елабуги в Москву и пишет: «Мне так же трудно до сих пор вообразить себя умершей, как с Капидомкой-миллионершей среди голодающих сестер». И зима мешает ему осуществить его замысел. «Пред домом яблоня в сугробе и город в снежной пелене, твое огромное надгробье, как целый год казалось мне, лицом повернутое к Богу, ты тянешься к нему с земли, как в дни, когда тебе итога еще на ней не подвели». Это написано в 43-м году.
«Когда тебе итога еще на ней не подвели».
Он всем сердцем, всей душой сочувствует, понимает, несет в эту боль и это сочувствие, это сострадание. Он вместе с ней страдает. Безвременно ушедшие.
Важно пояснить, что Марина Ивановна Цветаева, она из уехавших.
Из уехавших.
И вернувшихся.
И вернувшихся.
И вернувшихся, да. И оказавшихся, надломившихся.
Испытание – это общая участь и черта всех людей, выросших и раскрывших свой талант после Серебряного века, и Мандельштама Цветаева, и Ахматова, и Пастернака Ахматова, это люди, которые во весь свой рост выросли уже после событий 17-18 годов. Она из этих четырех оказалась на чужбине и вернулась, постоянно о России тоскуя. Постоянно она даже сравнивает себя с насосом, который вкачал любовь к Руси своему сыну. Вот не состоишься, станешь кем-то, Бог весть, кем, не знаю. Но отребьем своим, мусором для своей страны не станешь, потому что я столько над тобой трудилась, я такую любовь. И вот когда она возвращается, страшные испытания обрушиваются на нее. Вскоре мужа расстреляли, дочь арестовали, Ариадну Эфрон, удивительную женщину, я читал ее воспоминания, как она все описывает, и свою ссылку и так далее, свое мужество необыкновенное. И она поддерживала всю свою... Она очень рано ушла из жизни, еще молодой женщиной, сердце не выдержало всех этих испытаний, поддерживала переписку отношения с Пастернаком, и тот ей покровительствовал и опекал ее, как мог, потому что сам оказался вскоре гонимым. Травля началась страшная. И вот эти все люди, это люди, подвергшиеся страшным гонениям, которых не расстреляли, но которые претерпели такое. Мы иногда, знаете, как от взгляда начальства отвернутого или от какого-то недоразумения на работе уже переживаем и делимся. А тут вдруг вся страна принимает постановление, как в 46-м году по поводу Ахматовой, как травля Пастернака с 55-го фактически по 60-й год постепенно нарастала волнами, после того, как он, доктор Живаго, опубликовал это просто «Разверзлись хляби небесные». А когда он еще опубликовал стихотворение «Нобелевская премия», вот, то тут его просто обвинили в госизмене. Вот сердце, конечно, это всего не выдерживало, и тут все болезни, и инфаркты, и онкология, и все. Но вот эти все люди, это общее для них, им было страшно тяжело. И вот когда... И ведь эти слова, когда тебе еще итога на земле-то не подвели, они адресованы Марине Цветаевой, но приложимы каждому из них.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. Напоминаю, в нашей студии протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы. Мы говорим сегодня о людях, выросших из Серебряного века. И вот, кстати, Марина Ивановна Цветаева, уехавшая и вернувшаяся, знаете, для меня, поскольку, все-таки нам блог подсказал тему, этого цикла нашего, на этой неделе. Блок, который ждал разрешения на выезд из СССР в 21-м году, не успел получить и скончался здесь. Но так я представляю, если бы он уехал. Мне кажется, что для него это было бы так же тяжело и невыносимо, как для Цветаевой.
Конечно. Ну, потом мы еще знаем сослагательного наклонения.
Не бывает.
У прошлого
не
бывает.
Да.
Но он где-то, вы знаете, вот смотришь на его последние, самые последние два года, и мы видим, что перед нами очень пожилой человек. Какие-то внутренние ресурсы, потенциалы, они уже были...
А лет ему всего ничего?
А лет ему было всего...
40.
Да, ничего. И вот перед нами осунувшийся, сутулый, пожилой, где те кудри, где-то, где-то красота. Вот такой человек, конечно, царственным достоинством прошла эти годы, как-то не опуская голову. Анна Ахматова.
Это правда.
Да.
Всегда
с такой величавой королевской осанкой, что отмечали еще люди в 60-е годы. В 60-е годы. Иногда самым близким людям она говорила, а для меня она, у нее не было угла, она переживала. И говорила, мне, мне теперь только в монастырь. Но она понимала прекрасно, что уже и не монастырей-то нет тогда.
Хрущевские гонения. Вот, вместе с тем, смотрите, вот в поэме «Без героя», ведь она, вспоминая свою юность и молодость, говорит с той, какою была когда-то, в ожерелье из черных агатов, до долины Иосафата снова встретиться не хочу.
Конечно.
Долина Иосафата, ну, как да. Место, где, по преданию, да, там будет страшный суд, вот, собственно. То есть до страшного суда, переводя, да, упрощая, да. Сильно упрощая, простите, да, вот этот поэтический язык Ахматовой. То есть мне бы не хотелось встретить себя ту, какую я была в 1913 году, вот в эпицентре нашего маскарада и карнавала Серебряного века, вплоть до страшного суда. Я хочу сейчас...
Тот же взгляд на свое поэтическое начало был у Пастернака.
Да.
Он говорит, я многое переписал, отредактировал, а от многого многое не хочу включать в те собрания. Его переставали тогда печатать, когда он эти слова сказал. Уже гонения на него начались. Но, тем не менее, характерен взгляд, что то прошло. Совершенно новое.
Вы с собой принесли...
Я с собой
принес... Уникальные издания Пастернака.
Вот одно из них,
расскажите.
Одно из них, я два слова. Вот совершенно такая рассыпающаяся в руках веткая книжечка. Первая лучше сохранилась. Это «Второе рождение», сборник Пастернака, 1934 год, издательство «Советский писатель». А следующая книжка, ну, война, ну, бумага плохая, ну, уже все. И вот эта экономическая сторона, она отразилась и на книге. Она будет... Просто ветхие совершенно странички. И тут еще даже написано «К. Москвина», девичья фамилия моей мамы. Вот. И Москва, 45-й год. И здесь сначала на ранних поездах, которые начинаются, я под Москвой эту зиму, но в бурю снег и бурю вал, всегда, когда необходимо по делу в городе, бывал, вот. И он видит эту свою родную... страну, превозмогая обожание, я наблюдал боготворя. Здесь были бабы, слабожане, учащиеся, слесаря, рассевшись кучей, как в повозке, во всем разнообразии поз, читали дети и подростки, как заведенные в засос. Такая читающая страна. И заканчивается этот сборник стихами о войне. И из них замечательное стихотворение «Ожившая фреска». «Как прежде падали снаряды, высокое, как в дальнем плаванье, ночное небо Сталинграда качалось в штукатурном саване». И вот этот воин, танкист, он вспоминает, где-то я это видел, проломы, зубец разрушенного города. И он говорит, конечно, конечно, это же картинка, это впечатление из моего... детство. Где мог он видеть этот ежик домов с бездонными проломами? Свидетельства былых бомбежек казались сказочно знакомыми. И вот он вспоминает, что и мальчик, он с мамой шел, он мать сжимал, приходит в монастырь рукой сыновней, и от копья архистратига ли на темной росписи часовни в такие ямы черти прыгали? И мальчик облекался в латы, за мать воображение ратуя, и налетал на супостата с такой же свастикой хвостатою, а рядом в конном поединке сиял над змеем лик Георгия. И на пруду цвели кувшинки, и птиц безумствовали оргии, и вот он уже как воин гонит врага с родной земли, и заканчивается он перешел земли границы. И будущность, как ширь небесная, уже бушует, а не снится приблизившаяся чудесная. Ощущение того, что после войны наступят перемены, было у Пастернака очень острым, и у очень-очень многих людей. Говорят, все, не будет того страшного террора 37-38 года, наступят новые времена, руководство страны очень многое прочувствовало, поняло, было само под вопросом стояло бытие страны, продолжение нашей истории, и тут мы победители, а победителям свойственно великодушие и прощение. Надежды не сбылись. Анна Ахматова, постановление о журналах, Жданов его составлял, о журналах «Звезда» и я уж так сейчас не вспомню, какой другой, оно...
«Звезда» и «Ленинград», по-моему.
«Звезда» и, да, совершенно, и «Ленинград». Вот, оно было направлено против нее и против Зощенко. Ну, а Пастернак продолжил писать. И у него есть следующий сборник замечательный, который называется «Когда разгуляется». Он готовил его к печати, но... гонения, которые обрушились на него в связи с публикацией за границей романа «Доктор Жваго», они не позволили увидеть этому сборнику свет. И вот в этом сборнике тема новая для Пастернака, тема его, то, что в него было заложено его воспитанием и детством, что привело его к христианству, что потом раскрылось, принесло плоды. Вот в сборнике «Когда разгуляется» это уже звучит почти в полный голос. Пастернак был художником, он и учился живописи, и отец художник. Он был и музыкантом, и он был, конечно, художником слова. Вот все эти таланты, они в этом стихотворении. «Большое озеро, как блюдо, за ним скопление облаков, нагроможденных белой грудой суровых горных ледников». По мере смены освещения и лес меняет колорит. То весь горит, то черной тенью, насевшей копоти, покрыт. И вот он все это созерцает, переживает, стихает ветер, даль расчистив, разлито солнце по земле, просвечивает зелень листьев, как живопись в цветном стекле. В церковной росписи оконниц так в вечность смотрят изнутри. В мерцающих венцах бессонниц святые схимники цари. Взгляд его изнутри церкви. Как будто внутренность собора, простор земли. Церковь расширяется, ею становится мироздание. И через окно далекий отголосок хора мне слышать иногда дано. Природа, мир, тайник вселенной. Я службу долгую твою, объятой дрожью сокровенной, в слезах от счастья отстаю. Как мало было тогда таких свидетельств, и поэтому современники Пастернака воспринимали это время бескнижное, пустынное. Фудель пишет о том, что стихотворение Пастернака в больнице должен услышать, прочитать в пустыне мира, очень характерно, каждый христианин. И оно большое, мы его читать не будем, но буквально последний, когда больной, которого подобрала с инфарктом, очень, видимо, обширным, скорая помощь на улице Москвы, его доставляют в больницу, и из разговора с сиделкой он вдруг понимает, что дела-то и мои плохи, и тогда он взглянул благодарно в окно, за которым стена была точно искрой пожарной из города озарена. Там в зареве рдела застава, и вот в свете города клен отвешивал веткой корявой больному прощальный поклон. И дальше прямая речь, кратко его. «О, Господи, как совершенны дела Твои, — думал больной, — постели и люди, и стены, ночь смерти и город ночной. Я принял снотворную дозу и плачу, платок теребя. О, Боже, волнения слезы мешают мне видеть Тебя. Мне сладко при свете неярком, чуть падающем на кровать, себя и свой жребий подарком бесценным Твоим сознавать. Кончаясь в больничной постели, я чувствую рук Твоих жар. Ты держишь меня, как изделье, и прячешь, как перстень, в футляр». Вот я думаю, что так или иначе, наверное, каждый из наших четырех выросших из Серебряного века поэтов мог бы эти стихи в тот или иной момент, но близко уже к исходу, произнести.
Абсолютно точно.
Да.
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы, проводит с нами этот светлый вечер. На пару минут буквально прервемся и потом вернемся к разговору о людях, которые выросли из Серебряного века. Судьбы их очень по-разному сложились, но все они, конечно, все они как... каждый как отдельная планета и вместе как Вселенная. Вот, я бы так сказала.
Да.
Да, отец Павел?
Конечно.
На пару минут прервемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Напоминаю, в нашей студии протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы. Я Алла Митрофанова. Мы говорим сегодня о... Собственно, продолжаем разговор о Серебряном веке таким нелинейным немножечко способом. Говорим о людях, которые вышли из этого периода развития, расцвета культуры нашей и выросли... Мне кажется, вот в ту максимальную меру, которую каждому из них Господь
да.
уготовил.
То есть, как художники стали свидетелями того, что мир мудр, сложен, красив необыкновенно, и что художник ответственен за свои слова. И
времени заложник, у вечности в плену.
Да, не спи, художник. Помню.
Собственно, да, Мандельштам, Цветаева, Пастернак, Ахматова. Когда-то современники Александра Александровича Блока,
да,
подсказавшего
них...
нам, кстати, идею этого цикла, поскольку
да,
его день рождения у нас
на днях.
Мне кажется,
что мы, говоря о них, проливаем дополнительный свет и на эпоху Серебряного века, и на творчество Блока. Не случайно в самых последних абзацах, на последних страницах доктора Живаго вспоминается эпоха о том, что она была, в ней таилось все то, что потом со всей серьезностью обнажилось в последующие годы. Мы говорили с вами о том, что из четырех поэтов Мандельштам, Цветаева, Ахматова, Пастернак, Ахматова, я по порядку их ухода
да.
из нашей жизни, Цветаева оказалась на чужбине, а потом вернулась в Россию. В Россию не вернулся еще один человек, выпистыванный Серебряным веком, который уже был состоявшимся писателем, даже должность, которую в 1921 году он занял, председатель Всероссийского союза писателей, Борис Константинович Зайцев. То есть он был очень известен.
Но
уже...
только Всероссийского союза писателей...
Уже в 1921 году.
К союзу писателей...
Не имеет отношения, потом он был распущен, и тот союз писателей, который возник уже в сталинские годы, это совсем другое, совсем другая креатура вождя. Вот, но это был тот еще союз писателей, который объединял людей очень, очень разных, и написанные, и готовые к печати произведения Зайцева еще в советский период. Он покинул страну в 22-м году, 8 июня СССР, отправляясь на лечение после сыпного тифа, но понимал, что воздух — это как раз для него в буквальном смысле слова, то есть возможность публиковаться, печататься, иметь отклик от публики и так далее, уже у него нет. И поэтому, покидая с женой и дочерью Россию, дочери 10 лет, тогда он уже в СССР не возвращается. А в 47-м году он и пожизненно до своей кончины, он очень таких заслуженных преклонных лет был, когда оставил землю в 1972 году, он был председателем Союза русских писателей во Франции. То есть всегда его, он не сторонился этого, он всегда считал, что возможность как-то администрировать эти процессы дает ему дополнительные возможности помогать людям. И вот он покидает Россию, будучи уже состоявшимся писателем, а потом, любопытно очень такой момент, он очень плодовит. Еще в 20-е годы в Берлине выходит семитомник его собрания сочинений. А у меня лично такой момент, мое знакомство с Зайцевым. Я в 80-е годы, еще Советский Союз, еще церковь не открыта, еще весна не наступила, работал в такой был отдел между Российской государственной библиотекой, РГБ. Понятно, какой, да? Станция метро Ленина. Библиотека Ленина. Вот. И Министерством культуры, информкультура. И мы должны были освещать все культурные, художественно-литературные, любые процессы, которые в странах Западной Европы. Я отвечал за все франкоязычные страны. И поэтому имел доступ в специальные хранилища. Тогда вот эти все журналы или книги, они при общем доступе, их нельзя было, не говоря о том, что купить, но и даже и прочитать в библиотеке, только нужно было соответственное содержание. И я, но под сурдинку я там читал все, что восполнял пробел в своем образовании, и поэтому все иммиграционное, и все вообще то, что и не... Зайцев, например, накануне выезда из СССР цензура запорола одну из его книг, в которой уже прослеживался взгляд совершенно не советский на происходящее. «Улица Святителя Николая», например, или «Уединенная». Вот. Так они вышли у нас, на родине. И вот я тогда достаю Зайцева, слышу о нем что-то такое. Ну, надо же, как вот так вот. Один из томов, на которых раскрываю и попадаю на очерк его, травелок, его путевые заметки, который называется «Афон». В 1927 году он провел недели две на Афоне и пропутешествовал почти по всем монастырям, но больше всего он находился, конечно, в нашем русском Пантелеймонском монастыре. И я когда начал читать, для меня... И вдруг повеет весною, и что-то встрепенется мне. Вот все, что я искал, что душа жаждала, что желала, и написанное таким необыкновенным, светлым, прозрачным языком, таким красивым, таким... Ну вот еще раз повторюсь, светоносным, что я подпал под какое-то очарование, вот знаете, какое-то откровение на меня. Надо же, вот... И я помню, я такой, знаете, в каком-то хмелю иду по Москве, а Зайцев посетил в 27-м году в мае Афон. И я помню, и мне книга эта открылась в мае. И я иду по майской Москве, расцветающей такой, и думаю, вот еще бы, и не дочитал немножко, я еще вернусь к этому. Я просто погружался. Сам Зайцев в 1925 году по заказу христианской международной организации «ИМКА», которая потом преобразовалась у нас издательство, в Париже было «Имка-пресс»,
да,
выпускал очень много книг, заказали ему написать о каком-нибудь очень известном русском святом, вот, говорит, у католиков там Франциск Ассизский, а мы слышали у вас Сергий Радонежский, и он пишет о преподобном Сергии, его такое художественная версия жития, на самом деле житие, но написанное по-зайцевски, очень красиво, очень так колоритно, очень фактурно, очень ярко. И, кстати говоря, как на это отреагировал Максим Горький? Он говорит, с удивлением смотрю, как разлагаются некогда культурные люди. Зайцев пишет житие. Ба-ба-ба-ба.
Господи, помилуй.
Да, разлагаются некогда культурные люди. Ну, Зайцев так не считал. Он в «Некрологе на смерть поэтессы Аделаиды Герцог» тоже прошелся по-горькому и очень точно. И не как месть за сказанное, а как обличение его роли, не совсем такой красивой, которую он играл в те годы. Вот, и он пишет, Сергей Иванович, 27-й год «Афон», а в 1935 году он посетил, а в 36-м году опубликовал «Валаам». То есть вот такая серия. И сам он как-то относился к этому странно. Он считал, что эти произведения его, они для него самого не характерны. Он про них сказал, что они не от плоти и не от крови его. Они как бы для него являются чем-то таким, что и он сам не оценивает как характерное для себя. А сами эти книги, «Афон» и «Валаам», вызвали одобрительные отклики во всей прессе, эмигрантской, естественно, и не только французской, и в Германии, и в Италии. И он, хотя и считал эти три работы в своем творчестве наименее интересными, а тем не менее время распорядилось иначе. И многие сейчас, когда произносишь фамилию Борис Константинович Зайцев, они говорят: «О, читал замечательный совершенно «Афон», или потрясающий «Валаам», или, вы знаете, вот я рекомендую, прежде чем мы Епифания Премудрого о преподобном Сергии будем читать, а взгляните на него таким очень талантливым и почти современным взглядом русского писателя Зайцева». Священник Василий Зиньковский, он как-то оценил, почему же Зайцев такое у него, собственно, отношение было к этому. Ну, можно спорить с этим, я, кстати, не вполне согласен с его высказыванием, но заставляет задуматься. В Зайцеве, пишет Зиньковский, отзываясь на его слова, что Афон, Валаам и Сергий Радонежский не от плоти и крови его, в его творчестве зайцевском со всей силой обнажается раздвоение церкви и культуры. И оттого он, любя церковь, а действительно любя, вот нельзя, боится в ней утонуть, боится отдаться ей безраздельно, ибо боится растерять себя в ней. В церкви он ищет прежде всего ее человеческую сторону. Я дальше не буду прозвать цитату, но когда мы читаем его и про преподобного Сергия, и про... и описание Афона, вы знаете, у меня впечатление другое. За этой именно человеческой стороной, вот такой акмеистический подход, за этой фактурной, плотной, узнаваемой и так далее, еще как просвечивает тот свет, который, свидетелем которого вольно, не невольно, оказывается автор. Вот. Он, описывая преподобного Сергия, он пишет о нем: Сергий, оставаясь уже после своего лет отшельничества, построя монастырь, тогда еще бедный, маленький, все так же прост, беден, нищ и равнодушен к благам, как остался и до самой смерти. Ни власть, ни разные отличия его вообще не занимали. Но этого он не подчеркивал, как удивительно, естественно и незаметно все в нем. Отделяют 500 лет. О, если бы его увидеть, слышать, думается, он ничем бы сразу и не поразил. Ним громкий голос, тихие движения, лицо покойное. Святого плотника великорусского. Такой он даже на иконе, через всю ее условность. Образ невидного и обаятельного в задушевности своей пейзажа русского, русской души. В нем наши ржи и васильки, березы и зеркальность вод, ласточки и кресты, и несравнимое ни с чем благоухание России. Все возведенное к предельной легкости, чистоте.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы, проводит с нами этот светлый вечер. Замечательный отрывок из жизнеописания преподобного, да, Сергия Радонежского, выполненный Борисом Зайцевым, вы сейчас привели. Я, слушая, вспоминала свое собственное знакомство с Борисом Зайцевым через другое его произведение, посвященное Василию Андреевичу Жуковскому.
Да.
Очень узнаваемый стиль, надо сказать. Да, 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 и мне кажется, что, знаете, не случайно Зайцев о Жуковском написал, ведь Жуковскому тоже свойственно было...
Родные души.
Да, да. Тоже очень свойственно было искать самые разные пути, какими он мог бы помочь своим ближним.
Да.
А ближними для него были примерно все.
Да.
Все, кто попадал в круг его жизни.
И вот что для них очень нежное отношение к жизни. Такое вот трепетное. Все такое вот легкое, все воздушное, все прозрачное и очень серьезное. И вот это, мне кажется, и для Жуковского, и для Зайцева. Он находил тех, кто был ему созвучен, кто был близок.
Вот как любопытно получается. Вы охарактеризовали сейчас кратко Зайцева для нас. И судя по тому, что вы говорите, да, очень трудно себе представить этого человека в Серебряном веке.
И однако же.
Вот, пожалуйста, еще одна фигура, выросшая в какой-то, я не знаю...
Серебряный век сказался в его творчестве. Вот тем самым ритмом, наполненностью, необычными ракурсами, светом, звуком. Вот эти искания, ну, если хотите, экспериментаторство Серебряного века, модернистов разных измов, оно не прошло мимо Зайцева. Он в этом поработал, на этой ниве он кое-что успел сделать. Мы даже читаем его поздние произведения, в которых все это отражается, «Уединенное», например. Ну, там такое, знаете, это то ли это поэма в прозе, и мы видим, что Зайцев весь проникнут вот этим необычным отчетом о земной действительности. Он ее как-то переживает очень своеобразно, очень лирично, поэтично до самого высокого градуса. Потом постепенно он оставляет, но это его мироощущение, это его отношение к жизни. Он не может с этим расстаться, и слава богу. Что бы он ни писал, пишет ли он дневник, странник, или дневник писателя, или последняя серия дневниковых записей «Дни», но он и в этих скупых дневниках, или последняя, чем меня еще привлекает Зайцев, я вспомнил про последние его дневниковые записи, бытовые, очень скупые и очень конкретные, о том, что кашу сварил и так далее, но при каких обстоятельствах. Зайцев — это необыкновенно фигура в нравственном отношении. Он в 1957-м инсульт разбивает жену, с которой он к тому времени прожил почти полвека. И он 80-летний старик, носит ее на руках, по совету врачей пытается снова научить ее ходить. Он полностью все хозяйство берет на себя. Он и сиделка, он все. И вот это такой удивительный итог жизни, такая верность. Какую цену приобретают все его слова, когда они так подтверждены прожитой жизнью? И он ее провожает, проживает еще несколько лет. Вот. И, кстати говоря, издательство «Наука» в конце 60-х годов, кажется, в 69-м, за 3 года до его кончины, заключает с ним договор о публикации его воспоминаний об Иване Бунине. Ну, с ним они дружили долго-долго. Ну, размолвка состоялась на почве непримиримости Зайцева к советской власти, к коммунизму. Зайцев в этом отношении оказался во всем цельным человеком. То есть он не принимал, он не прощал, он ни в коем случае не мстил. Он всегда пытался понять, но на компромиссы какие-то внятные шаги, приветствий, адресов или еще каких-то вещей он никогда не шел. Поэтому вот размолвились они и с Буниным, хотя две веры, вера
так
Бунина и вера Зайцева...
Бунин-то тоже непримиримый такой...
Но, тем не менее, приветствовал и представитель советской власти, и в посольство ходил после Великой Отечественной войны, и всерьез подумывал о возвращении, что не состоялось, и Константина Симонова принимал, который привозил ему колбасу и черный хлеб. Хорошая у большевичков колбаса, говорил Буню. Вот. Но Зайцев...
Если повезет ее добыть, добавим от себя.
Но цензура не пропустила. так и не были изданы, потому что знали, что Зайцев — это не друг, в данном случае, идеологии. Но какой еще, как и Иван Ильин, он мог сказать и говорил, что все, что он писал, все, о чем он думал, все дышит Россией, все связано с ней. То есть все, он полностью повернут всем сердцем, всем лицом своим к России. И последние его дневники — это дневники, которые он над постелью жены записывал, ее воспоминания, свои переживания. То есть и здесь, но здесь он остается тем же самым человеком, который весь вот красив самой высокой божественной красотой. В его слоге, да он и сам-то такой всегда подтянутый, всегда такой с бородкой, такой вот, знаете, не вянущий, не меркнущий, не скудеющий просто образ русского интеллигента, дворянина, который последователен во всем и верен всему. Той России, которая его вырастила, ее душе. Он остается верным.
Вы знаете, отец Павел, мне кажется, здесь еще важный момент, поскольку вы философа Ильина помянули. У Ильина-то, бывает, что люди впадают в крайности. У Ильина в какой-то момент абсолютно националистические нотки начали звучать. Они у Ивана Сергеевича Шмелева тоже
друг
чувствуются.
Ильина.
Вот. А у Зайцева ведь это... У Зайцева вот какой-то золотой срединный путь, как мне кажется, в этом смысле.
Да, но надо понять еще, знаете, как вот мы же... У нас есть с вами... Слава Богу, я очень приветствую это и на радио «Вера», и все. У нас такая тенденция не сразу не вынести приговор, а понять контекст, обстоятельства и так далее. И когда Ильина часто сейчас поспешно обвиняют в каких-то высказываниях, которые чуть ли не приветствовали поражение нашей Родины, когда ты читаешь это в контексте, этого нет.
У Шмелева, вы знаете...
У Шмелева, Мережковского эти нотки были. Но у Ильина этого нет. И Ильин это не просто ему и преодолевать-то, и перерастать нечего было. А когда самый итог, один из итогов его трудов читаешь, то я вот, знаете, я считаю, что я в свои годы только дорос до понимания аксиом религиозного опыта Ильина. Я сейчас начинаю эту книгу читать. Она у меня, как говорят, не зашла. Сейчас не пошла лет 30 назад. Но сейчас я ее читаю с наслаждением. Вот просто... С услаждением. Я понимаю, как все глубоко, верно и как все наднационально. Действительно, речь идет о самых существенных проявлениях человеческого существования, бытия. Но вернемся к Зайцеву, если позволите, еще несколько слов. Да? Вот он описывает, вот эта красота духовная, сквозящая, сквозь, просвечивающая. Вот, он едет в Корею, в столицу, в кавычках, Афона, и с поводырем грек срезал мне длинный прут и, подавая, сказал: «Гоняй, мула! Бей! Бей!» Я прибыл равнодушным. Что нам гонять? Он сам знает дорогу. Мы поднялись мимо древнего греческого монастыря Ксеропотама, где все было тихо и молчаливы кипарисы. Тополь у его входа, да ярки маски. Дорога стала шире. Мы вступили в каштановые леса. Справа глубокая долина. В ее ущелье жемчужной нитью висит водопад беззвучный. По дальнему взгорью темнеют кедры и сосны. За ними в облаках и туманах сама гора Афон. Сейчас почти невидимая, закутана влажно-суровыми пеленами. Ветер свистит, гудит в каштанах, мелкая влага сеется. Хорошо там, в лесу, на чистом месте, с дулубы. И вот он подводит этой красоте некий предварительный итог. Около 1000 лет постановлением монашеского протата не ступала на нее, на эту гору святую, нога женщины. Не только женщины, даже и запрещен доступ на Афон и животным женского пола. Горы, ветры, леса, кое-где виноградники и оливки, уединенные монастыри с монахами, уединенный звон колоколов, кукушки в лесах, орлы над вершинами, ласточки, стаями отдыхающие по пути на север, серны и кабаны, молчание, тишина, море вокруг, и Господь надо всем. Вот это и есть Афон. Тут, знаете, как надо было туда зайцеву послать. Чтобы вот все это... Вот. И потом он пишет очень хорошо, что никакого обезличения не происходит, не стирается индивидуальность, красота души. Наоборот, он обращается, скажи мне, супруга моя, естество мое, скажи мне, как могу я прибыть неуязвляем тобою? Как могу избежать естественной беды, когда я обещался Христу вести с тобою всегдашнюю брань? Это от лица монаха. Как могу победить твое мучительство, когда я добровольно решился быть твоим понудителем? Это про плоть. Это про монах, как будто вот его внутренний монолог. Кажется, тут корень монашества. Безмерность задачи понимали и сам Авва Иоанн. Понимая, все-таки на нее шел, и если не столь красноречив ответ супруги моей, естества моего, все же решительность его знаменательна. Для слушателей эти слова и подобные невозвышенная поэзия и перворазрядная литература, не лирический вопль синайского игумена, здесь имеется в виду Иоанн Синайский, Синаид, а часть внутренней жизни, урок в битве за душу, за взращивание и воспитание высшего в человеке за счет низшего. Да, эти люди, долгие ночные часы, выстаивающие на службах, ежедневно борющиеся со сном, усталостью, голодом, кое-что понимают в словах, написанных не для литературы. То есть он понимает, что здесь-то личность человеческая, напротив, расцветает по-настоящему. То есть все то, что заложено в человеке, оно... Нельзя безнаказанно, пишет Зайцев, по несколько часов в день слушать возвышеннейшую службу, петь, молиться у себя в келии, ежедневно до заката просить друг у друга прощения, каждую неделю исповедоваться и причащаться. Ясно, что в такой обстановке надо ждать наибольшего расцвета лучших человеческих свойств.
Нельзя безнаказанно, он
да,
говорит.
Да, нельзя безнаказанно. То есть просто так это не пройдет. Он пишет, каждое утро, в каждой келии, в каждом корпусе монастырском совершаются литургии. Вот, всю ночь работала духовная электростанция. Всю ночь в этих небольших, но обольных храмах тепло струились свечи. Шло излучение светлых и благоговейных чувств. Сам я лишь две ночи провел вполне по-монашески, то есть утром вставая, то есть в ночь вставая и уходя через утреннюю в литургию. Обычно же ограничивался поздней литургией до вечерней. Тем не менее сразу ощутил веяние строгой и чистой жизни, идущей незыблемо, и человеческую душу, вводящей в свой ритм. Монастырский ритм, вот, мне кажется, самое важное. Вы как будто плывете в широкой реке по течению. И чем дальше заплыли, тем больше сама река вас несет.
Да.
И мы, понимаете, прикасаемся, приобщаемся.
То есть по узнаем. Борису Зайцеву вот эта монастырская жизнь – это наилучшие условия для раскрытия человеком Божьего потенциала данного.
А с другой стороны, какое замечательное сравнение – духовные электростанции.
Абсолютно. То есть они, электростанции, дающие свет…
обесточится мир.
Дающие свет другим.
Они те самые атланты, которые держат на своих плечах каменных вселенную. Это те люди, которые в буквальном смысле слова молятся за весь мир. Их молитвами.
Какие разные наследники 20-го
да.
века.
Да.
Серебряного века даже.
Серебряного да. века. Зайцев оказывается на Афоне, когда там Василий Кривошеин, будущий архиепископ Василий, сын премьер-министра Врангельского правительства. Когда там старец Силуан. Это замечательное время. И он окружен людьми потрясающими совершенно, которые у одного бывшего хозяйственного человека, который во всех своих экономических проектах достигал большого успеха и стал отшельником. У него спрашивают, что самое трудное в вашем подвиге? Борьба с помыслами. То есть это люди, которые вот в самый корень из глубины человеческого существа пытаются человеческую природу на этой земле излечить.
Это подвиг.
Подвиг.
Это действительно подвиг.
Призвание, подвиг.
Угу.
Как хорошо, что они были и есть. И, надеемся, будут до скончания века.
Ну, должна сказать, что когда читаешь и позднюю Ахматову, и позднего Пастернака, неизбежно. Особенно если это делать, знаете, да. не набегом, не налетом, да, а делать это, ну, хотя бы там, не знаю, с карандашом да. в руках, да,
да.
Неизбежно у читателя взгляд вглубь самого себя
да.
разворачивается.
Конечно.
И «Доктор Живаго», кстати, да, вот где, ну, это фактически такая книга, как я ее понимаю, да, во многом и покаяние самого Пастернака, да.
Да.
А поэма «Без героя» Ахматовская — это поэма покаяния Ахматовой. Вот потому что она там вначале задается вопросом, да, веселиться так веселиться, только как же могло случиться, что одна я из них жива? То есть из тех призраков,
да.
которые к ней приходят да. в новогоднюю ночь, она понимает, что вот этого, вот этого, вот этого, вот, их уже никого нет, тех,
больше
кто были
веселья.
Моими современниками. А я осталась. И я одна теперь должна выплакать, вот оплакать все то, что мы и вместе проглядели, не усмотрели, и не доделали, не досовершили, не долюбили.
И
да?
как все приходит в порядок, в осмысленность, когда это освещено пониманием, добытым жизнью. Я знаю, что это и ваше любимое стихотворение, которым заканчивается «Доктор Живаго». Самое последнее.
«Гефсиманский сад».
Пяти, да? Вот. «Ты видишь, ход веков подобен притче и может загореться на ходу. Во имя страшного и ее величия я в добровольных муках в гроб сойду. Я в гроб сойду и в третий день восстану. И как сплавляют по реке плоты, ко мне на суд, как баржи каравана, столетия поплывут из темноты». То есть в жизни не все ясно, но все в жизни придет на суд, станет перед Богом. И фрагмент ее, и дела наши, все.
Вот мне кажется, что в художественном смысле эти люди великие, они, знаете, как какие-то, вот бывают там искривления позвоночника, да, точно так же бывают искривления души. Вот они в художественном смысле искривления души выправляли. Души вот этого времени,
очень
в котором...
Очень с вами, Алла, согласен.
В котором они родились.
Да, да. Им это... дано было именно вот для людей, для читателей, вот показать, как надо выпрямляться, на что ориентироваться.
Нам с вами, отец Павел, пора закругляться. Представляете, вот такая вот беда в нашем колхозе. Спасибо вам огромное за то, что пришли, за то, что пообщались, поделились вашими размышлениями, вашими открытиями. Думаю, что Борис Зайцев для многих сегодня действительно открытием стал. Не самый читаемый автор, к сожалению, да, прямо скажем. Вот, а благодаря вам... появляется вот такая возможность обратить на него внимание.
Рад его популяризировать.
Ура! Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы, был в нашей студии. Мы в связи с тем, что у Блока скоро день рождения, 28 ноября по новому стилю, ему 145 лет исполнится, всю эту неделю решили посвятить разговору о Серебряном веке. И, собственно, с завтрашнего дня переходим уже непосредственно к Александру Александровичу Блоку. Я Алла Митрофанова, прощаюсь с вами.
Спасибо вам.
Спасибо, отец Павел. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».